Пролог. Ох, и не нравилась Павлу вся эта затея с активацией этого малопонятного инопланетного агрегата. Но руководитель научной группы, через его голову связавшись с Землей, убедил свое руководство, что эта инопланетная штуковина всего лишь медицинский аппарат, и на его командование надавили из Министерства науки, а те, в свою очередь, надавили на него, приказав запустить эту древнюю машину. «Да чтоб вас черти унесли, гражданские!» — раздосадованно пробурчал Павел, сплюнув под ноги на пол ангара. Несколько лет назад марсианская экспедиция Российской империи обнаружила остатки инопланетного корабля, разбившегося на Марсе более 10 тысяч лет назад. В уцелевших цилиндрических капсулах в рубке корабля нашли останки гуманоидных существ, чье ДНК было схоже с человеческим. При дальнейшем исследовании было установлено, что эти цилиндры были капсулами стазиса, а обнаруженная в трюме и уцелевшая благодаря защитному контейнеру огромная полусфера с частично погруженными в нее аналогичными цилиндрами является устройством для регенерации. Эта находка, естественно, вызвала большой интерес у земных ученых и медиков. И вот теперь он должен был заставить это устройство работать. С одной стороны, технических сложностей тут не было, поскольку установка прекрасно сохранилась и была изучена вдоль и поперек. Только вот у капитана весьма неприятно сосало под ложечкой только при одной мысли об активации этого инопланетного аппарата. Поскольку эти яйцеголовые умники, разобравшись, как это устройство включается, так и не смогли понять принцип его работы. Сам Павел, бывший пилот, списанный со службы по здоровью, хоть тоже относился к научному персоналу, но, имея воинское звание капитана военно-космических сил Российской империи, находясь меж двух огней, был вынужден подчиняться как заправляющему здесь руководству гражданского института, так и руководству из военного министерства, поскольку объект являлся военной базой. Поморщившись и недовольно ругнувшись, Павел махнул рукой научной группе, тем самым дав отмашку на начало эксперимента. За стеной ангара раздалось басовитое гудение набирающих мощность разбросанных вокруг генераторов, и миллионы мегаватт энергии хлынули в инопланетное устройство. По огромной полусфере прошла рябь, словно по отражению на воде. Верхушка купола стала полупрозрачной, открыв взгляду вращающийся на огромной скорости цилиндр, а вверх ударил тусклый луч света. «Пипец котенку!» — пробормотал Павел, разглядывая звезды сквозь огромную дыру в металлопластиковом куполе ангара. «Товарищ капитан, вас вызывает орбитальная база!» Вернула Павла в чувство обращение подбежавшего лейтенанта. «Слушаю», — произнес Павел, поднеся к уху протянутую связистом трубку радиотелефона. «Твою мать, капитан! Что у вас там происходит? Вам поручили провести испытание медицинского аппарата, а не стрелять по станции!» Раздался в трубке встревоженный голос непосредственного начальства Павла с ударением на медицинский. «Да чтоб вас всех черти унесли!» Пронеслась в голове Павла раздраженная мысль. «Я же не просто так всех предупреждал. И яйцеголовую братью, и этого идиота, что мы не знаем, как точно работает это устройство. И все, что нам известно о работе этого инопланетного аппарата, основано на одних лишь предположениях». Павел мысленно назвал своего командира идиотом не только от злости и раздражения, а еще и потому, что хорошо его знал. Некогда они были сокурсниками в офицерской академии, но потом их пути разошлись. Если Виктор, хоть и подавшись в науку, не оставил службу и быстро дослужился до генерала, то Павел вернулся к пилотированию орбитальных челноков и задержался в капитанах. Но он помнил, как Витек мог терять связи с реальностью от своего увлечения наукой. «Что у вас случилось, товарищ генерал?» Взяв себя в руки, поинтересовался Павел, сообразив, что раз Виктор с ним связался, то станция, по крайней мере, цела. «Выпущенный вашей базы энергетический луч сжег половину аппаратуры на станции, и мы теперь болтаемся на орбите, как говно в проруби!» Нервно ответил голос в трубке и после паузы, заставившей Павла напрячься, приглушенно добавил. «Под удар попал грузовой челнок. Связи с ним нет». «А вот это уже плохо. Если экипаж челнока пострадал, то с них три шкуры снимут. Да и сам проект тогда ладно, если просто прикроют всего-то три года упорного труда коту под хвост. А вот если пострадают люди, то уже плохо. Очень плохо», — метались в голове Павла мысли, отвлекая от трубки в руке. «Павел, ты еще здесь?» Раздавшийся в трубке раздраженный голос вернул обратно внимание Павла. «Извините, товарищ генерал, задумался об экипаже челнока», — пояснил свое молчание Павел. «В правильном направлении мыслишь, Павел», — буркнул его бывший однокашник, обращаясь к нему по имени, тем самым показывая всю серьезность происходящего. И, чертыхнувшись, добавил: «Связи с челноком так и нет, а через час он сойдет с орбиты и войдет в атмосферу Марса. Наш станционный челнок хоть уже и вылетел, но, скорее всего, перехватить грузовик не успеет. Так что сам понимаешь, то, что нас с тобой за этот инцидент по головке не погладят, это и гадалки не ходить. Но если ребята погибнут, я себе этого никогда не прощу. Виктор Петрович, я же бывший пилот. А тут есть старый буксир. Разрешите перехватить челнок?» Обратился Павел к своему давнему знакомому, а сейчас непосредственному командиру, одновременно обдумывая дикую идею. «Хорошо, Павел, разрешаю. Но смотри, если с тобой что случится, я тебя с того света достану». Переключив экран на обращенные к планете камеры, Виктор наблюдал за движением в верхних слоях атмосферы грузового челнока. Вот корпус челнока начал слегка светиться при входе в более плотные слои атмосферы. Но тут неподалеку появился еще один корабль и, приблизившись к челноку, завис над ним. Атмосфера вокруг второго корабля также начала светиться, но вскоре свечение погасло. Корабли, удачно состыковавшись, начали тормозить. Проводив связку кораблей за горизонт планеты, Виктор направился в свою каюту и смог даже задремать, пока его не разбудил сигнал видеофона. «Что случилось?» Зевнув, поинтересовался Виктор, увидев на экране офицера связи, не сразу сообразив, что просто так его вызывать не будут. «Виктор Петрович, грузовик удачно посажен на планетарной базе проекта «Морфей». Но после расстыковки при смене позиции двигатели буксира, по-видимому, не выдержав нагрузки, отключились». «Что с пилотом?» Перебив офицера связи, сразу спросил Виктор, внутренне чувствуя, что с его сокурсником произошло что-то плохое. «При аварийной посадке буксир зацепился посадочными опорами за ангар и, перевернувшись, получил пробоину топливных баков», запинаясь, продолжил офицер, но вновь был прерван. «Что с Павлом Алексеевичем, лейтенант?» рявкнул Виктор, уже не думая, на автомате активируя канал связи с наземной базой проекта «Морфей». «Множественные переломы и ожог 70% тела», быстро ответил побледневший офицер. «Майор, разрешаю под свою ответственность использовать для лечения Павла Алексеевича инопланетный артефакт», распорядился Виктор, едва изображение начальника научной группы появилось на экране. «Но, товарищ генерал!» Попытался было возразить собеседник Виктора, но, натолкнувшись на его яростный взгляд, только молча кивнул. Пространственные координаты. 187 сектор, 55 зона, 89 квадрант. Звездные координаты. Сектор YBRJKFQ. Игровая зона IT. Игровая планета Ниш-Ом. Административный ИИ игровой планеты Ниш-Ом. Объект имеет устойчивый ментальный отпечаток с незначительным психологическим отличием вследствие происхождения с планеты класса VIBI. Рекомендуем коррекцию ментальной матрицы по классу IVHU и копирование. Управляющий ИИ базы сектора YBRJKFQ. Рекомендация подтверждена. Ментальная матрица подготовлена. Коррекция проведена. Приступаем к копированию. Административный ИИ игровой планеты Ниш-Ом. Согласно исправленного ментального отпечатка объекта, рекомендуем платформу телепорта столицы княжества Икения. Управляющий ИИ базы сектора YBRJKFQ. Рекомендация подтверждена. Платформу телепорта в зоне доступа. Приступаем к транспортировке объекта. Глава первая. Очнулся Павел в каком-то большом, можно даже сказать, огромном помещении, лежа на чем-то твердом и очень теплом, даже горячем. «Я что, набухался вчера, что ли?» Подумал Павел, пытаясь сообразить, где он и как сюда попал. Прислушавшись к собственным ощущениям, он понял, что похмелья у него нет. Голова хоть немного и кружится, но не болит, а в теле ощущалась некоторая слабость, что даже пошевелить руками удалось не сразу. Пошевелив головой, Павел, приподнявшись на локтях, огляделся и удивленно присвистнул. Он находился в огромном зале с круглым возвышением наподобие алтаря, на котором он, кстати, и лежал. Но еще удивительнее, были висящие в нескольких сантиметрах над алтарем светящиеся узоры, складывающиеся в круглый узор. «Магическая пентаграмма?» — пронеслась в голове неожиданно появившаяся там мысль. «Твою же мать! Это куда же меня занесло?» — пробормотал Павел, стараясь вспомнить, что же с ним произошло. Сперва в голове царил туман, но стоило поднапрячься, и в голове словно что-то щелкнуло, и он вспомнил. Вспомнил научную базу проекта «Морфей» на Марсе, вспомнил свой полет на буксире, спасение грузового челнока, внезапно замолкшие движки, падение буксира, треск сминаемой обшивки, заполнившее рубку пламя и боль во всем теле. «Это явно не больница», — сделал мысленное заключение Павел, рассматривая высокие, покрытые гобеленами и фресками стены с узкими стрельчатыми окнами, отчего складывалось впечатление, что он находился в церкви. «Это чего, я умер? И тут меня отпевают?» Пронеслась в голове Павла пришедшая на ум очередная мысль. «Хотя навряд ли. Если я умер, как я тогда это все вижу?» Подобрав под себя ноги, чтобы было удобнее сидеть на алтаре или чем был этот каменный диск, Павел огляделся. За ним метрах в двух-трех стояла небольшая кафедра, сродни той, что он видел в европейских соборах по телеку. А дальше за ней возвышалась белого цвета статуя какого-то мужчины с волевым лицом и испанской козлиной бородкой. Развернувшись лицом к местному божеству, а кому еще может быть установлена статуя в церкви, Павел почувствовал, что пятую точку начинает уже реально припекать. Переполз на край алтаря и, спрыгнув на пол, еще раз осмотрелся. Слева от него находилась ниша, в которой стояла скульптура гораздо меньше по размерам увиденной им первой, не более 2 метров высотой. А позади него просторный зал был заставлен рядами скамеек. Немного постояв в задумчивости, Павел направился в левую сторону к заинтересовавшей его скульптуре, поскольку издали он никак не мог рассмотреть ее лицо. «Безликий какой-то», — подумал Павел, подойдя ближе и рассматривая скульптуру мужчины с расплывчатыми смазанными чертами лица. Хмыкнув, он направился дальше и, обойдя кафедру, остановился перед увиденной им первой высоченной метров, наверное, в 20 статуи. Местное божество восседало на троне, держа в левой шестипалой руке посох, а правая, такая же шестипалая рука, сжимала рукоять лежащего на коленях меча. «Сдается мне, что местные боги на земле побывали, оставив людям представление о времени. По западному же время исчисляется по 12 часов до обеда и 12 после. Да и 12 месяцев года, похоже, из той же оперы произошли». Пронеслась мысль, пока Павел рассматривал статую, одновременно припомнив, что у Безликого было по 5 пальцев на руках. У подножья трона кучковалось множество коленопреклоненных фигур поменьше, среди которых он заметил фигуры не только людей, но и человекоподобных существ со звериными ушами, рогами, хвостами и даже крыльями. «Сдается мне, это нифига вот не Земля и даже не Марс», задумчиво пробормотал Павел, озвучив свои выводы. «А исходя из того, что случилось на Марсе, я, наверное, все же умер». «И, судя по всему, я не только умер, а как в лучших японских аниме попал в другой мир», решил Павел, немного радуясь, что в свои 30 лет не успел обзавестись семьей, а, следовательно, и горевать по нему будет некому. Направившись далее, Павел остановился у противоположной безликому ниши, где в Адитуме, как называли подобные места поклонения различным божествам древние греки, собрался небольшой пантеон местных богов из 4 статуй, и перед каждой находился украшенный фресками с изображениями различных существ прямоугольный камень с различными подаяниями. Первая статуя была практически обычной, если не считать торчащих в стороны эльфийских ушей, крыльев за спиной и небольших рожек на голове. А вот остальные 3 статуи изображали мужчин с головами животных – волк, лев и бык. «Интересно, может, тут и зверодевушки, как в аниме, есть?» – пробурчал Павел, рассматривая скульптуры и изображения на жертвенных камнях, припомнив фигуры в ногах местного, как теперь стало понятно, основного божества. Вернувшись обратно к алтарю, Павел осмотрел себя. Темно-серая тряпичная рубаха, черные штаны на вид из тонкой кожи, черный же армейского фасона на небольшом каблуке полуботинки и коричневая с коротким рукавом куртка. В общем, обычная с виду одежда, за исключением пуговиц куртки со схематическим изображением космического корабля с узким корпусом и 2 вынесенных на пилонах двигателях, а также 3-4 лучевых звезд с длинными вертикальными лучами и короткими горизонтальными, расположенными треугольником над кораблем. Пошарив по карманам, он понял, что пропала не только его одежда, но и все его вещи, хотя иного можно было не ожидать, раз его полностью переодели. Помянув недобрым словом тех, кто его сюда забросил, Павел задумался, что ему делать дальше. Остаться тут или выйти на улицу? Но тут послышались шаги и голос, напевающий какую-то мелодию. Стоило Павлу поднять голову в направлении звуков, как из проема в стене справа от подиума, подпрыгивая, выскочила девушка. Лет этак 14,